Чичиков уже не плакал, не рвал на себе фрака и волос. Он успокоился. — Нет, полно, — сказал он наконец. — Другую жизнь. Пора в самом деле сделаться порядочным. Ох, если б мне только как-нибудь выпутаться и уехать, хоть с небольшим капиталом, поселюсь вдали от... А купчи... Он подумал, что ж, зачем оставить это дело стольким трудом приобретенное? Больше не стану покупать, но заложить те нужно. Ведь приобретение это стоило трудов. Это я заложу, с тем, чтобы купить на деньги поместье. И сделаюсь помещиком, потому что можно сделать тут много хорошего.
И в мыслях его пробудились те чувства, которые овладели им, когда он был у Гоброжогло, то есть Скудранжогло. И, милая, при греющем свете вечернем умная беседа хозяина о том, как плодотворно и полезно занятие поместьем, деревня так вдруг представилась ему прекрасно, точно как бы он в силах был почувствовать все прелести деревни.
«Глупы мы за суетой гоняемся», — сказал он наконец. «Право, от безделья. Все близко, все под рукой, а мы бежим за 3-9 земель. Чем не жизнь, если займешься хоть бы и в глуши? Ведь удовольствие действительно в труде, и ничего нет слаще, как плод собственных трудов. Нет, займусь трудом. Поселюсь в деревне и займусь, честно, так, чтобы иметь доброе влияние и на других. Что ж, в самом деле, будто я уж совсем негодный. У меня есть способности к хозяйству. Я имею качество к бережливости и расторопности, благоразумие, даже постоянство. Стоит только решиться. Чувствую, что есть. Теперь только истинно и ясно чувствую, что есть какой-то долг, который нужно исполнять человеку на земле, не отрываясь от того места и угла, на котором он постановлен. И трудолюбивая жизнь, удаленная от шума городов и тех обольщений, которые от праздности выдумал позабывший труд человек, так сильно стала перед ним рисоваться, что он уже почти позабыл всю неприятность своего положения и, может быть, готов был даже возблагодарить провидение за этот тяжелый урок, если только выпустят его и отдадут хотя часть. Но одностворчатая дверь его нечистого чулана растворилась. Вошла чиновная особа, Самосвистов, эпикуреец, с собой лихач, отличный товарищ, кутила и продувная бестия, как выражались о нем сами товарищи. В военное время человек этот наделал бы чудес. Его бы послать куда-нибудь, пробраться сквозь непроходимые опасные места, украсть перед носом у самого неприятеля пушку — это бы его дело. Но за неимением военного поприща, на котором бы, может быть, он был честным человеком, он пакостил и гадил. Непостижимое дело. С товарищами он был хорош. Никого не продавал и, давший слово, держал, но высшее над собою начальство. Он считал чем-то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всяким слабым местом, проломом или упущением. «Знаем все об вашем положении, все услышали», — сказал он, когда увидел, что дверь за ним плотно затворилась. — Ничего, ничего, не робейте, все будет поправлено. Все станет работать за вас и ваши слуги. 30 000 на всех и ничего больше. — Будто! — вскрикнул Чичиков. — Я буду совершенно оправдан кругом. Еще и вознаграждение получите за убытки и за труд 30 000. тут же все вместе и нашим, и генерал-губернаторским, и секретарю.
Но позвольте, как же я могу? Мои все вещи, шкатулка, все это теперь запечатано под присмотром.
Через час получите все. По рукам, что ли?
Чичиков дал руку. Сердце его билось, и он не доверял, чтобы это было возможно.
Пока прощайте. Поручил вам сказать наш общий приятель, что главное дело — спокойствие и присутствие духа.
— подумал Чичиков. — Понимаю, юрисконсульт.
Самосвистов скрылся.
Чичиков, оставшись, все еще не доверял словам, как не прошло часа после этого разговора, как была принесена шкатулка, бумаги, деньги, и все в наилучшем порядке.
Самосвистов явился в качестве распорядителя, выбронил поставленных часовых за то, что небдительно смотрели, приказал приставить еще лишних солдат для усиления присмотра. Взял не только шкатулку, но отобрал даже все такие бумаги, которые могли бы чем-нибудь компрометировать Чичикова. Связал все это вместе, запечатал и повелел самому солдату отнести немедленно к самому Чичикову в виде необходимых ночных и спальных вещей. Так что Чичиков вместе с бумагами получил даже и все теплое, что нужно было для покрытия бренного его тела. Это скорое доставление обрадовало его несказанно. Он возымел сильную надежду. И уже начали ему вновь грезиться кое-какие приманки. Вечером театр, плесунья, за которую он волочился. Деревня и тишина стали бледней. Город и шум опять ярче, ясней. О, жизнь! А между тем завязалось дело размера беспредельного в судах и палатах. Работали переписцов, и, понюхивая табак, трудились казусные головы, любуясь, как художники, крючковатой строкой. Юрисконсульт, как скрытый маг, незримо ворочил всем механизмом, всех опутал решительно, прежде чем кто успел осмотреться. Путаница увеличилась. Самосвистов превзошел самого себя отважностью и дерзостью неслыханной. Узнавший, где караулила схваченная женщина, он явился прямо и вошел таким молодцом и начальником, что часовой сделал ему честь и вытянулся в струнку. — Давно ты здесь стоишь? — С утра, ваше благородие. — Долго до смены? 3 часа, ваше благородие. Ты мне будешь нужен. Я скажу офицеру, чтобы на место тебя отрядил другого. Слушаю, ваше благородие.
И, уехав домой, ни минуты не медли, чтобы не замешивать никого, и все концы в воду сам, нарядился жандармом. Оказался в усах и бакенбардах, сам черт бы не узнал. Явился в доме, где был Чичиков, и, схвативши первую бабу, какая попала, сдал ее 2 чиновным молодцам, докам тоже, а сам прямо явился в усах и с ружьем, как следует, к часовым.
— Ступай! Меня прислал командир выстоять на место тебя смену.
Обменился с часовым и стал сам с ружьем. Только этого было и нужно. В это время на место прежней бабы очутилась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куды-то так, что и потом не узнали, куда она делась. В то время, когда Самосвистов подвязался в лице воина, юрисконсульт произвел чудеса на гражданском поприще. Губернатору дал знать стороной, что прокурор на него пишет донос.
Жандармскому чиновнику дал знать, что секретно проживающий чиновник пишет на него доносы. секретно проживавшего чиновника, уверил, что есть еще секретнейший чиновник, который на него доносит, и всех привел в такое положение, что к нему должны были обратиться за советами.
Произошла такая бестолковщина. Донос сел верхом на доносе, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видало, и даже такие, которых и не было. Все пошло в работу и в дело, и кто незаконнорожденный сын, и какого рода и звания у кого любовница, и чья жена за кем волочится, скандалы, соблазны, и все так замешалось и сплелось вместе с историей Чичков, с мертвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая чепуха. Оба казались равного достоинства.
Когда стали, наконец, поступать бумаги к генерал-губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный чиновник, которому поручено было сделать экстракт, чуть не сошел с ума. Никаким образом нельзя было поймать нити дела. Князь был в это время озабочен множеством других дел, одно другого неприятнейших. В одной части губернии оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души, каялись и грешили. И под видом изловить антихриста укокошили не антихристов. В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что мужики должны быть помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядятся в армяки и будут мужики. И целая волость не размыслит того, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан-исправников, отказалась платить всякую подать. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам. Бедный князь был в самом расстроенном состоянии духа. В это время доложили ему, что пришел откупщик. — Пусть войдет, — сказал князь. Старик взошел. — Вот вам, Чичиков, вы стояли за него и защищали. Теперь он попался в таком деле, на какое последний вор не решится. — Позвольте вам доложить, ваше сиятельство, что я не очень понимаю это дело. Подлог завещания? Еще какой? Публичное наказание плетьми за этакое дело. Ваше сиятельство. Скажу не с тем, чтобы защищать Чичикова, но ведь это дело недоказанное. Следствие еще не сделано. Улика — женщина, которая была наряжена на место умершей, схвачена. Я ее хочу расспросить нарочно при вас. Князь позвонил и дал приказ позвать ту женщину. Муразов замолчал. Бесчестнейшее дело! И к стыду замешались первые чиновники города. Сам губернатор, он не должен быть там, где воры и бездельники, сказал князь с жаром. Ведь губернатор — наследник. Он имеет право на притязание. А что другие-то со всех сторон прицепились, так это с ваше сиятельство человеческое дело. Умерла-с богатая, распоряжение умного и справедливого не сделала. Слетели со всех сторон охотники поживиться, человеческое дело. Но ведь мерзости зачем же делать, подлецы?
— сказал князь с чувством негодования. — Ни одного чиновника нет у меня хорошего. Все мерзавцы.
— Ваше сиятельство! Да кто ж из нас как следует хорош? Все чиновники нашего города — люди, имеют достоинство, и многие очень знающие в деле, от греха всяк близок. Послушайте, Афанасий Васильевич, скажите мне, я вас одного знаю за честного человека. Что у вас за страсть защищать всякого рода мерзавцев?
Ваше сиятельство, — сказал Муразов,
— кто бы ни был человек, которого вы называете мерзавцем, но ведь он человек. Как же не защищать человека, когда знаешь, что он половину зол делает от грубости и неведения? Ведь мы делаем несправедливости на всяком шагу, и всякую минуту бываем причиной несчастья другого, даже и не с дурным намерением. Ведь ваше сиятельство сделали также большую несправедливость.
Как? Воскликнул в изумлении князь, совершенно пораженный таким неожиданным оборотом речи.
Муразов остановился, помолчал, как бы соображая что-то, и, наконец, сказал, — Да вот, хоть бы по делу Дерпенникова,
ранее Тентетников,
Афанасий Васильевич. Преступление против коренных государственных законов, равное измене земле своей, я не оправдываю его. Но справедливо ли то, если юношу, который по неопытности своей был обольщен и сманен другими, осудить так, как и того, который был один из зачинщиков? Ведь участь постигла ровная и Дерпенникова, и какого-нибудь Воронова дрянного, а ведь преступления их не равны.
Ради бога, — сказал князь с заметным волнением, — вы что-нибудь знаете об этом? Скажите.
Я именно недавно послал еще прямо в Петербург об смягчении его участи.
Нет, ваше сиятельство.
Я не насчет того говорю, чтобы я знал что-нибудь такое, чего вы не знаете. Хотя, точно, есть одно такое обстоятельство, которое бы послужило в его пользу, да он сам не согласится, потому что через это пострадал бы другой. А я думаю только то, что не изволили вы тогда слишком поспешить. Извините, ваше сиятельство. Я сужу по своему слабому разуму. Вы несколько раз приказывали мне откровенно говорить. У меня-с, когда я еще был начальником, много было всяких работников и дурных, и хороших. Следовало бы тоже принять во внимание прежнюю жизнь человека, потому что если не рассмотришь все хладнокровно, а накричишь с первого раза, запугаешь только его. Да и признания настоящего не добьешься. А как с участием его расспросишь, как брат брата, сам все выскажет и даже не просит о смягчении и ожесточении ни против кого, нет, потому что ясно видит, что не я его наказываю, а закон.
Князь задумался.
В это время вошел молодой чиновник и почтительно остановился с портфелем. Забота, труд выражались на его молодом и еще свежем лице. Видно было, что он недаром служил по особым поручениям. Это был один из числа тех немногих, который занимался делопроизводством «Кон аморе» с любовью, итальянский, не сгорая ни честолюбием, нежеланием прибытков,
Не подражанием другим, он занимался только потому, что был убежден, что ему нужно быть здесь, а не на другом месте, что для этого дана ему жизнь — следить, разобрать по частям и, поймавши все нити запутаннейшего дела, разъяснить его — это было его дело. И труды, и старания, и бессонные ночи вознаграждались ему изобильно, если дело, наконец, начинало перед ним объясняться, сокровенные причины обнаруживаться, и он чувствовал, что может передать его все в немногих словах, отчетливо и ясно, так что всякому будет очевидно и понятно. Можно сказать, что не столько радовался ученик, когда пред ним раскрывалась какая-нибудь труднейшая фраза и обнаруживается настоящий смысл мысли великого писателя, как радовался он, когда пред ним распутывалось запутаннейшее дело. Зато далее часть рукописи отсутствует.